Вишну Пурана, глава 4, которая рассказывает, как Нарада отправляется на Вайкунтху и там проклинает Вишну. Это очень известная история. Эта история предшествует история с шуткой Вишну, когда Нарада решил, что он уже стал великим брахмачари, преодолел все вожделение, все клеши, и он с гордостью в разговоре с Вишну сказал, что вот даже Шива женился, а я полностью свободен от вожделения. И Вишну сыграл такую шутку, он своей божественной энергией ввел его в небольшую иллюзию, так что он воспылал страстью в одном из божественных миров какой-то девушке. Я не помню там историю подробно. И этот иллюзорный мир был создан самим Вишну, но Нарада считал его нереальным. И он был уже полной решимости жениться на этой девушке, на дочери царя. И он помолился Вишну, чтобы Вишну дал ему одежды соответствующие, потому что он жил как аскет, и одежд свадебных не было. Вишну дал ему одежды, но еще он изменил его облик, так что он стал похож на Ханумана. Когда он пришел на свадьбу, все приветствовали его как Хануман. Он не мог понять, почему. Когда он посмотрел в зеркало, он увидел, что он выглядит как Хануман. И он обезумел от любви. И служители сказали: «О, мудрец Нарада, обезумевший от любви, ты желаешь получить ее, но твое усилие тщетно. Взгляни, твое лицо безобразно, как у обезьяны». И, услышав подобные слова, Нарада удивился. Околдованный Шивамай, он посмотрел в зеркало. И, увидев, что у него лицо обезьяны, он пришел в ярость. И в ярости он проклял этих двух служителей, чтобы они стали демонами, рожденными от брахманского семени и в этой форме. И затем брахманы эти вернулись в свою обитель, а Нарада решил отправиться на Вайкунтху и выяснить отношения с Вишну, почему он так его обманул.
Мудрецы сказали: «О Сута, великоразумный Сута, замечательный рассказ поведан тобой. Воистину благословлена Шивамая. Все подвижные и неподвижные вещи зависят от нее. Когда двое служителей Рудры отбыли по своей воле прочь, что делал разгневанный Нарада, мудрец, обуянный, охваченный камой?» Сута сказал: «Прокляв двух служителей Шивы, мудрец, по-прежнему пребывая в неведении, взглянул в воду и увидел, что его лицо вполне нормальное. Это также произошло по воле Шивы. Он же избавился от неведения также по воле Шивы. Тогда, предположив, что все случившееся происки проделки Хари Вишну, он пришел в необузданную ярость и отправился на Вишну-локу. Там он в гневе начал изливать оскорбительные слова, пылая как огонь, потому что утратил свою мудрость по воле Шивы».
Стоп. Существуют различные классификации ведических миров. В шиваизме описывается 108 бхуван. В Пуранах описывается, есть 14 миров Брахмы от Патала Локи до Сати Локи. Затем есть 14 миров Вишну. Выше них есть 28 миров Карана Рудры, Шивы, Душучи Локи. Затем обитель Кайласа. Затем 56 миров до области Ахимса. В области Ахимса, в граде Джиняна Кайласа, проживает Ишвара. Окруженный своими пятью силами, пятью энергиями. Выше колесо энергии, а еще выше калатита, вневременное состояние. Миры на границах пяти высших татв и за их пределами. Постепенно можно будет изучить, узнать все эти миры сначала интеллектуально, а затем в медитации, в самадхи, выполняя локатхарану и локатхьяну каждого из миров и обретая савикальпа самадхи. Изучением подобной структуры Вселенной душа будет заниматься не только эту жизнь, но и все дальнейшие жизни, поскольку мудрость расширения сознания означает расширение всеведения. Расширение всеведения означает, что мы понимаем многообразную структуру мироздания. Например, мы живем на Земле, и мы обусловлены. В детстве мы были обусловлены домом, двором, городом. Потом наше сознание расширилось до страны. Потом можно было путешествовать за границу. Мы начали мыслить в масштабах других стран, культур, Земли. Так и садху расширяет свое сознание, он может расширять свое сознание, входить в тонкий мир и видеть локи тонкого мира, путешествовать в миры петрисов или в миры нагов, или в миры гандхарвов, или в миры девов. Потом он еще больше расширяет свое сознание, может посещать высокие сатвичные миры Вишну, то, что называют Вайкунтха-лока, различные состояния, чистые страны пробужденных. Затем он еще более расширяет свое сознание, может посещать 28 миров Шивы. И так он растет, растет в своем понимании многообразия Вселенной. Это и есть расширяющееся всеведение сарваджнятва. Нам не нужно быть обусловленным только одним земным миром, только одним земным телом. Наше сознание должно постепенно привыкать жить в мультиреальности. Мультиреальность Большой Вселенной – это и есть ведическая структура Вселенной. А древоприбежище является своего рода картой и защитой во всех этих мирах. И постепенно мы учимся жить в мультителесности – не только в физическом теле, но проникать в 5 оболочек, осознавать свои 5 оболочек, как 5 наших этажей нашего «Я», создавать в них 3 пробужденных тела, 3 просветленных тела – Джиньянакая, Маякая и Сиддхакая. Потому что божественное состояние – это жизнь в мультиреальности. Жизнь в мультителесности. Это жизнь не в карме, а в игре. Это жизнь по законам не причинно-следственных связей, а по законам сатарка-логики и парасатарка-логики. Это жизнь в реальности, управляемой силой мысли, в магической реальности. Жизнь в мире, как в мандале, чистого измерения. Жизнь в бессмертном сознании, всепроникающем бессмертном сознании. В управляемой психоистории, а не в исторических событиях материального мира, жестко обусловленных временем, прошлым, будущим, настоящим и причинно-следственными связями. Поэтому бессмертие, жизнь мультиреальности, мультителесность, божественная игра, парасатарка-логика, жизнь в реальности, как в мандале, управление реальностью силой мысли и начало создания собственной Вселенной – это для бессмертных душ, для дживанмукт – это обычное дело, это их привычное, божественное, нормальное состояние. К этому идем и мы. Нарада был освобожденный душой, однако в его душе еще были семена неведения. Эти семена неведения были показаны ему Богом Вишну.
Нарада сказал: «О Вишну, ты глубоко порочный, лукавый обманщик всего мира. Ты не способен радоваться чужому успеху. Ты любитель иллюзорных тактик, приемов, и твои поступки всегда нечестивы».
Стоп. Шива — человек прямой. Если он хочет кого-то благословить, благословит. Если хочет наказать, то накажет. Он действует согласно прямому велению души, не строя сложные ходы и тактики. Поэтому говорят, что его легко умилостивить. Вишну — человек такой, вернее, не человек, божество очень гибкое такое, мудрое, которое может давать культуру, может играть, может вести тонкую хитрую политику, водить за нос преданного, давать ему майю и давать ему мокшу. Поэтому Нарада стал жертвой такой политики Вишну, потому что Вишну плавно приучает к культуре через игру, через очень тонкую игру. И Вишну – это большой мастер розыгрыша, божественных игр различных с преданными, и цели этих игр – пробуждение души, высвобождение двойственных состояний.
«Некогда прежде ты, приняв образ соблазнительницы, и явил свою лукавую силу. Из-за тебя асуры выпили вино, а не амриту – напиток бессмертия. Если бы Шива из милости своей не выпил яд, о Вишну, все твои иллюзорные, обманные приемы были бы разоблачены, поскольку ты находишь удовольствие только в лукавстве. О Вишну, путь обмана весьма притягателен для тебя. Ты сам по себе не обладаешь природой святости, но Господь сделал тебя свободным от контроля».
Шива – божество прямого действия, потому что его еще называют Анашрита Шива, не покрытый ничем. То есть он являет собой свет божественной истины, не покрытый, который невозможно скрыть. Вишну, он действует в определенных слоях майи. Он играет с Тиротхана Шакти. Поэтому он всегда может проявлять такую сокрытость истину, а затем ее раскрывать по мере пробуждения души. Поэтому он большой любитель игр, а Шива не любитель игр. Шива склонен разрушать покровы, обнажать истину прямо. Его интересует только истина и никаких заблуждений. Истина для любого, истина для всех. В этом его великое сострадание. У Шивы есть такое видение, что каждый, даже нечестивец, он достоин пробуждения и освобождения. У Вишну, он говорит, сначала стань сатвичным, я с тобой поиграю, повожу в заблуждение, а потом посмотрим, рассмотрим твое желание освобождения.
«Сделанное Шивой, высшим атманом, не кажется мне правильным. Думая о данной тебе независимости и силе, благодаря которым ты действуешь самостоятельно, и видя путь, которому ты следуешь, он теперь сожалеет. Он утверждает, что Брахман выше всех, ибо он произносит, возглашает веды согласно его авторитету. О Вишну, знай это, я хочу наставить тебя, чтобы ты впредь не использовал свою силу ради подобных вещей. Ты не боишься, потому что пришел в столкновение с равной тебе по силе личностью. Теперь же ты, о Вишну, пожнешь плод своих деяний». Сказав это, мудрец, все еще пребывавший под влиянием майи Шивы, в гневе проклял Вишну, тем самым явив превосходство своей брахманской силы.
Все это в конечном итоге была еще более тонкая игра Шивы, в которой было задействовано и Вишну, и Нарада. Игры богов непостижимы. Игра одного бога может входить в игру другого. Они могут принимать любой облик, сокрывать себя, их задумывать многоходовые комбинации. И только им самим ясен их исход, только они сами понимают, к чему все это ведет. Иногда гуру тоже задумывает какую-то комбинацию. Смотрит так лет на 10 вперед, на 5, что-то начинает делать, но ученики не понимают. Зачем? Почему? А почему этот? Если они не могут прозреть, то у них и слабая вера, они могут впасть в замешательство. Но в конце концов эта комбинация обнаруживается, что она приносит пользу дхарме и другим живым существам. Даже на уровне гуру это возможно. Что говорить о богах, которые создают и разрушают вселенные? Они могут оперировать миллионами кальп и знать, какая причина к какому следствию приведет, и какая душа через какое время, какой даст эффект. Это очень сложное, очень многомерное сознание. Но Нарада впал в ярость, поскольку отождествился с душой, со своим тонким телом. У него тело в виде света. И с этим светящимся телом, в которое была преображена его душа, то есть Нара достиг сарупья мукти. У него было божественное тело, аналогичное телу Вишну. И поскольку он достиг такого тела, он считал, что он уже равен Вишну и Шиве, что между ними нет разницы. Но на самом деле Нарада отождествился с дживой. Джива буквально переводится как «та, которая окутана узами». То есть в ней есть кончуки, в ней есть отождествление с кошами. И Нарада отождествился с этой дживой. Именно поэтому он был введен в майю. Если бы он не отождествлялся с дживой, то он не смог бы впасть в заблуждение. Напротив, такие утама-пуруши, такие души, как Шива, Вишну, это души категории пати, владыки мироздания, категории бхагаван. Бхагаван – это тот, кто владеет пхагой. Пхага означает приносящее наслаждение пракрити, изначальная материальная природа, то есть тот, кто владеет материальной природой, и тот, кто в совершенстве владеет шестью качествами материальной природы. Совершенство мудрости, совершенство отрешения от материальной природы, совершенство силы, совершенство всемогущества, совершенство шри, красоты и благополучия, совершенство славы, яшас.
О Вишну, лукавый обманщик, ты вверг меня в страдания, разлучив с любимой женщиной. О Хари, ты испытаешь страдания, родясь человеком, образ которого ты являешь, и испытаешь на себе действия своих нечистых приемов.
Нарада вообразил, будто он может проклинать Вишну, и что его проклятие, как он брахман, ситх, что его проклятие что-то для Вишну может значить. Таким же образом, иногда люди машут кулаком в небе и кричат: «За что ты мне сделал? Я проклинаю тебя» и так далее. Один человек в Америке подал в суд на Бога и на некачественные услуги. Он говорил: я ходил в церковь, если церковь – это филиал представительства Бога, там его менеджеры, священники, и они обещают рай, спасение души и вечную жизнь. Я выполнял условия договора, в течение там многих лет усердно читал молитву по канону, по инструкции, ставил свечки и делал пожертвования. В результате никакого спасения души я не получил, поэтому я подаю в суд на некачественное предоставление услуг на Бога. И в суде в приеме иска отказали с такой формулировкой. В иске отказано, поскольку невозможно определить место ответчика. Место проживания ответчика неизвестно. И вы сами его не указали. Если вы укажете его место проживания, мы его будем искать. Пригласим, а так невозможно.
Твоими союзниками будут те, чьим лицом ты меня наделил. О творящий несчастье для других, ты испытаешь горе разлуки с женщиной. Ты примешь нелегкое рождение в образе человека, будучи одураченным иллюзием. Так Нарада, сам введенный в заблуждение иллюзии, проклял Вишну. Вишну же смиренно воспринял проклятие, вославив Майю Шамбху Шивы.
Считается, что в результате этого проклятия появился Рама-аватар, который имел спутников обезьян и был разлучен с Ситой.
Тогда Шива, проявив свою способность творить различные лилы, удалил свою майю, и Нарада вновь обрел мудрость, освободившись от иллюзии. Когда майя рассеялась, он вновь обрел разум, как и прежде, восстановив совершенное знание и освободившись от заблуждения. Он был удивлен тем, что совершил за это время. Он проклял сам себя после того, как раскаялся в содеянном. Он восславил Шивамаю, что вводит в заблуждение даже мудрейших.
Как последствие оказалось, это была игра все-таки не Вишну, а игра Шивы, это майя Шивы, для того, чтобы родился Рама. Нужно было проклятие, а проклятие такого ситха, как Нарада, это санкальпа, которая соединилась с энергией Вишну, и в результате такой санкальпы часть Вишну не зашла на землю и выполнила свою миссию. В этом Шива видел определенный смысл. Возможно, Вишну так бы не согласился воплотиться, но поскольку причиной был Нарада, это воплощение произошло.
Поняв, что все это его ошибки, следствие иллюзии, Нарада, наипревосходнейший из преданных Вишну, припал к его, то есть Вишну, стопам. Утешенный Хари и освободившийся от греховных идей, он сказал: «Будучи ослепленным и злонравным, я наговорил много нечестивых слов тебе. О Господь, я изрек проклятие на тебя. О Учитель, сделай его, пожалуйста, неэффективным. Я совершил великий грех. Наверняка я попаду теперь в ад. О Хари, я твой раб. Пожалуйста, укажи мне, что я должен делать, чтобы разрушить мои грехи и предотвратить падение в ад».
Иногда, когда грахи берут нас в оборот, когда наш ум берет нас в оборот, мы тоже можем что-нибудь наговорить. Мы всегда должны помнить эти слова Нарады. «О Хари, будучи ослепленным и злонравным, я наговорил множество нечестивых слов». Если такое произошло, мы затем должны извиниться и сказать: «Будучи ослепленным иллюзией и злонравным, я наговорил много нечестивых слов, но прошу простить меня». И беру их обратно. Это подобно самоосвобождению, когда даже какие-то нечистые мысли или энергии из нас исходят, через некоторое время мы их растворяем силой присутствия. Но если силой присутствия не происходит, и они уже вышли до того, как они растворились, то мы должны подобным образом поступить, чтобы они очистились. Силой присутствия мысли и речь освобождаются за полсекунды. Но когда присутствие ослабевает, то наша речь не освобождается. Она может, нечистая речь, она может выскочить наружу. Но тогда мы должны извиниться, просто через некоторое время очистить. Это лучше, чем ничего.
Сказав это, превосходный мудрец снова припал к стопам Вишну и, очистившись умом, искренне раскаялся. Тогда Вишну приподнял его и милостиво и приветливо заговорил. Вишну сказал: «Не убивайся так сильно. Несомненно, ты мой истинный Бхакта преданный. Дорогой Риши, слушай же меня теперь. Я расскажу тебе о том, что будет благоприятным для тебя. Ты не попадешь в ад. Шива сделает тебя счастливым. Обуянный собственной гордыней, ты пренебрег указаниями Шивы. Как истинный податель плодов, в соответствии с совершенными деяниями он и даровал тебе этот плод, результат. Будь уверен, что все произошло согласно воле Шивы, и что Господь Шива, Верховный Бог, устранит твою гордыню. Он – Высший Брахман, Верховный Атман, Истина, Сознание и Блаженство. Он – вне трех гун, и каких-либо изменений. Он превыше раджаса, сатвы и тамаса. Он одновременно сагуна и ниргуна. Он сам с помощью своей майи проявляет себя в трех формах – брахмы, вишну и махеши. В своей безатрибутной ниргуна форме он прославляется как Шива, высший атман, Махешвара, великий владыка, верховный брахман, неразрушимый, бесконечный и Махадева. Служа ему, Брахма становится творцом, а я — вседержителем миров. Он же сам в своем проявлении Рудры всегда разрушитель.
Аспект Шивы как разрушителя — это Рудра. Однако сам Шива, как Ишвара, включает в себя богов гуна аватаров, Брахму, Вишну и Шиву. Ишвару называют в Шайва Сиддханте Шива, Вайшнава его называют Нараяна, но это тот же, один и тот же Ишвара. Этому Ишваре служат боги рангом ниже, Брахма, Вишну и Шивы. Все живые существа и все другие боги, все служат Ишваре, будучи его частью. Они являются его проявленной санкальпой, являются его большим иллюзорным телом. И каждая душа, она тоже должна установить свою связь с Богом через принцип служения. И здесь есть много разных сложностей. Часто сложно понять, насколько важен принцип служения. Первое, душа должна поразмыслить и осознать, что служение как главный жизненный принцип на духовном пути очень важно. Она многократно должна размышлять, чтобы прийти к выводу, что служение является фундаментальным смыслом наряду с освобождением. Что без этого приятия этого фундаментального смысла невозможно идти по пути. И душа должна твердо убедиться, что ее предназначение – служение Богу. Что ее главный принцип – служение Богу. Что ее главный мотив на духовном пути – служить Богу. Она твердо должна в этом убедиться, многократно размышляя. Затем она должна понять, что такое служение Богу. Что это настроенность на божественную волю, соединение собственной воли с божественной и переподчинение своей воли от эго божественной воле. Когда душа это делает, ее собственная воля расширяется, ее собственное сознание начинает летать на крыльях, как Гаруда. Ее собственное ограниченное маленькое «я» возвышается до единства с божественным первопринципом. И вот понимание важности служения, затем понимание, что такое именно служение, сам духовный принцип. Кроме этого, надо понять, как конкретно осуществлять служение. Служение Богу и божественная воля не присутствует в неодушевленных предметах. Ее нет в концепциях и мыслях. Ее нет в умозрительных построениях, в камнях или в деревьях. Божественная воля присутствует в личностях, наделенных достаточной прозорливостью и достаточно отдавших себя Богу и Его воле. Вот она существует в личностях, она проявляется через личности. Вы не можете настроиться и служить божественной воле просто через камень, через что-то неживое. Она всегда проявляется через живое, через то живое, божественное, с которым вы должны контактировать, то есть через живую какую-либо просветленную святую душу. И второе, что надо понять, служение не может быть чем-то, ну, просто так, что можно делать и считать это служением. Часто бывает так. Я могу ведь делать все, что угодно, как подношение Богу, как служение божественной воле. Я вам скажу так. Это святые говорят в утешении грехастхам. Чтобы они не сильно переживали и исполняли свою дхарму в своем, так сказать, положении, потому что у них деваться некуда. Да, это лучше все-таки, но это не есть служение в полном смысле слова, это есть карма-йога. Карма-йога и нишкама-карма-йога. такая добродетельная жизнь, когда, не привязываясь к плодам и результатам, мысленно мы считаем, что мы служим Богу. Это, так сказать, служение в воззрении, но не в поведении. Это скорее намерение вот, служить. Но это не есть само истинное служение. Истинное служение – это совсем другое. Истинное служение невозможно считать, что что-то, то, что ты делаешь, это служение Богу. Например, там кто-то дома сажает деревья, поливает огород, служит своей семье, ходит на работу. И ну, я все делаю как служение Богу, как подношение Богу. Это мое служение. Не совсем так. Вообще не так. Это благоприятная кармическая деятельность, но это не может быть служением. Что же тогда может быть служением? Служение может быть только то, что дано свыше, дано как благословение, как дар, что передано свыше. То есть какая-то божественная личность должна не зайти и дать вам миссию, дать вам благословение и сказать: «Вот делай вот, вот это». Она должна вам как-то передать. Или Иштадевата должен спуститься с небес. Дататрея, или Шива, или Вишну в духовном самадхи. Или ваше внутреннее «Я», благословленное после практики. Или гуру, или садху Джангама, или ученик гуру. То есть кто-то извне, уже наделенный качествами самоотдачи, носитель этой божественной воли в проявленном смысле, через кого транслируется божественная воля, он должен вам передать это как вашу миссию, и тогда она изменит жизнь. То есть отличительный признак истинного служения – оно меняет жизнь радикально, бесповоротно и навсегда. То есть оно обладает силой. Видели вы кто-нибудь, что кто-то изменил радикально, бесповоротно свою жизнь, что-то делаю у себя дома, называя это служение? Нет, конечно.
Вы говорите «дар» тоже. Если вот… Дар, талант какой-то есть человек, он его реализовывает. И жизнь же меняет часто.
Ну, это не служение. То есть это просто заслуга. Заслуга, как божество какое-то пробудилось в каналах. Мирская заслуга. Да, она может менять жизнь. Но мы говорим, меняет жизнь в сторону Бога. А какой-либо талант часто меняет жизнь человека, но не в сторону Бога, так? Там судьбу Достоевского проследить, Ван Гога, там губить талант может даже. То есть талант – это не всегда благо. Криминальный талант есть, там военный. Это кармические вещи, это, скажем так, ну, благословение кармических божеств. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что жизнь меняется в сторону освобождения, что больше, новая жизнь начинается. Так что больше ничего в жизни, кроме Бога, ему служению не существует в плане целей, в плане перспектив. То есть душа свое будущее ни с чем не связывает, кроме Бога и ему служению. Вообще ни с чем. Понимаете, насколько это разное? Это особенность того, что истинное благословение божественной воли вас коснулось. Это называется адеш. Адеш – божественный приказ, который исходит от гуру, от садху, от джангама, от божества, и который определяет всю следующую жизнь человека. Дальше.
Ну, кто-то ведь может подойти к гуру и попросить такое благословение, что дайте мне вот такое служение, как служение, ну, по выбору, так скажем. Можно я буду делать вот это служение? Можно ли это считать служением?
Это подготовка к служению. Настоящее служение, когда придет время, вы не будете его просить в соответствии так, как вы хотите. Оно будет вам дано как адеш, это приказ. То есть не приходит, дайте мне, пожалуйста, приказ. То есть приказ принимается как безусловная воля. Когда ученик достаточно находится в состоянии самоотдачи. А вот такое служение по склонностям – это скидка, так сказать, на духовную немощь йоги. Это учет, это компромисс его кармы и эго, и нужд вот текущего момента. Это тоже неплохо. Если вам сразу дать адеш, приказ, вы его не сможете выполнить, потому что качеств нет, так? Не пустой сосуд. Я хорошо понимаю, что это. Если не пустому сосуду дается адеш, то он не сможет просто действовать, потому что он еще не в миссии, он не настроил свою связь с божественной волей, он не ведом божественной воли. Это бесполезно. Он должен полностью сдаться, он должен полностью опустошить себя. Тогда все боги и божественная воля сама будет вести его, он будет просто руками и ногами Бога, и у него все получится. Он реализует благословение, которое заложено. Итак, такая душа должна понять, что такой дар, адеш, благословение на миссию, дается только от другой души. В традиции это обычно гуру и ученик, или ученик-гуру, джангама, то, что называется, садху, какой-либо святой, достигший реализации. Ученик-гуру тоже может это сделать. В редких случаях иногда это напрямую Иштадевата явился. Это тоже может быть. Он дал, адеш дал благословение и дал реализацию, как в случае с Рамалингой, например. Итак, когда душа получает такую севу, и она уже в состоянии полной самоотдачи, способна воспринять божественную волю, вот тогда она действует с полной реализацией, и через нее действует божественный дух. Вот тогда уже встает вопрос, что делать. Она сама понимает, что делать, поскольку она отдана божественной воле и действует, исходя из места, времени и обстоятельств. И вот в этом смысл служения. Что надо понять важность служения как своей жизненной миссии, понять, что такое служение, принять решение, что я посвящаю свою жизнь служению, и моя садхана тоже служение. То есть садхана должна проходить под знаком служения. Тот, кто практикует для себя без духа служения, он рано или поздно придет к тупику, поскольку он будет практиковать внутри своих пяти оболочек. И рано или поздно он почувствует эти ограничения, что он не может прорваться. Таким же образом, в саньясе, в вашу монашескую жизнь надо приходить служить. Если мы приходим достигать, ну сейчас есть настроение достигать, а через там, полгода нет настроения уже. Или там достижение не получилось за 12 лет. Но служение не может не получиться, если мы искренне. То есть мотивация в монашестве тоже должна служить.
Отличный от Майи, Шива, как чистая сущность, Сакшин, свидетель, и действующий по своей собственной воле и вовлеченный в божественные лилы, он благословляет преданных ему. О Ришинарада, выслушай, пожалуйста, и запомни хорошо, что именно дает счастье, устраняет все грехи и обеспечивает мирские радости и конечное спасение. Отбрось прочь все свои сомнения. Воспевай гимны хвалы Шиве. Не обращайся своим умом ни к чему иному и повторяй сотню имен Шивы и его гимны. От жапы его имен все грехи твои немедленно рассеются. Сказав это Нараде, Вишну милостиво продолжил. «О мудрец, перестань быть убитым горем. Ты не совершил никакого преступления. Это Шива творит все. Нет в этом никакого сомнения».
Нарада был дважды морально, так сказать, раздавлен. Первое, что он поддался Майю, вошел во все это заблуждение, испытал вожделение. А второе, что он проклял Вишну, которому он поклонялся, омрачение. Но Вишну его успокоил, говоря, что ты делал это под влиянием обусловленности, под влиянием мурака, оморачивания Шивы. Не каждый способен его выдержать. Майя, Тиродхана Шакти, это то, что скрывает нас божественное, покрывает его определенным покровом. И душа, в зависимости от ее реализации, может выдерживать этот покров Майи или может ей сдаваться. Вот когда мы воплощаемся в физическом теле, мы тоже впадаем в покров Майи и действуем в отрыве от божественной воли, от божественной мудрости, так же, как Нарада. То нас притягивает к чему-то, мы вожделяем, то мы проклинаем ситуацию, обстоятельства и людей, которые мешают нам наши вожделения реализовывать. Но если мы распознаем во всем этом божественную игру и источник, который стоит за всем этим, мы начинаем освобождаться от этого.
Это Господь Махешвара помрачил твой блестящий, блистательный разум и сделал тебя страдающим от любви. Это Он сделал тебя своими устами, и ты проклял меня. Таким образом, великий победитель смерти, Кала, всегда предан духовному подъему, восхождению своих преданных, делая свой образ жизни явленным в мире. Нет иного Господа и Учителя, так любящего и благодетельствующего меня, как Шива. Этот Парамешвара изливает всю власть, силу на меня. О Риши!
Вишну во всем видит благословение Шивы и благодать, поскольку он живет этой благодатью. Он же этому учит и народу. Есть такой рассказ, когда один мастер дзен обругал какого-то ученика. Этот ученик в смятении души пошел другому мастеру дзен жаловаться. И этот мастер дзен сказал: «Ты напрасно жалуешься, напрасно ты вошел в смятение души. Этот мастер был добрее твоей собственной бабушки. Поскольку он желал тебе блага, он желал помочь тебе просто растворить двойственные представления. А ты воспринял это слишком личностно». Таким же образом, божественные существа желают блага живым существам. Но часто живые существа не могут распознать божественный даршан. И садху, он живет так, чтобы во всем распознавать божественный даршан. Во всем видеть божественную волю, которая помогает, способствует ему, его освобождению. Когда садху способен во всем распознавать божественную волю, рано или поздно он ее обнаруживает. И тогда он преисполняется огромного чувства благодарности божественной воле за ее благословение и даршина. Он способен видеть даже в негативных вещах благословение.
О Риши, почитай же его, служи ему всегда, слушай о нем и воспевая его славу, постоянно оказывай ему почтение. Тот, кто приближается, прибегает к Шиве телом, умом и речью, великий ученый-мудрец. Он называется Дживанмуктой, освобожденным при жизни.
Мудрые на этой земле не ученые, не философы, только дживанмукты единственно являются мудрыми. Все остальные мудрые условно, потому что другой мудрости на свете нет, как быть свободным от этой сансары. Поэтому говорят, некоторые с годами становятся мудрее, другие просто старше. И вот садху — это тот, кто живет так, чтобы с годами стать мудрее и стать дживанмуктой, а не просто старше. Никакая другая ученая мудрость истинной мудростью не является. Поскольку мудрость всегда ведет к освобождению от мирских желаний, от эго и от самой этой сансары. Мудростью не является, погрузившись в сансару, что-то в ней изобрести. Ну, это грубый какой-то пример, это все равно, что упасть в навоз и что-то красивое из навоза вылепить. Ну да, конечно, это интересно, но вообще искусство не в том заключается, чтобы не в навоз не падать.
Имя Шивы полыхает подобно лесному пожару, испепеляя горы великих грехов без какого-либо затруднения. Истина это, несомненно, истина. Различные виды страданий возникают от грехов, которые могут быть разрушены только служением Шиве и никак иначе.
Страдания, которые мы испытываем в этой жизни, это продолжение наших грехов прошлой жизни. не причина. Другие люди, ситуации, события и даже планеты, они просто зеркалят наши причины, созданные ранее. То есть грахи беспристрастно зеркалят нам. Так же, как и другие люди, и события, и ситуации. Но истинная причина страдания – это в прошлом совершенные неправильные ошибки и накопленные наборы негативных самскар. Поэтому страдания сигнализируют нам о прошлых грехах, заставляя, во-первых, вести себя правильно, во-вторых, задуматься, как менять свое отношение. Те, кто не имеют грехов, всегда и в прошлом накопили только заслуги, пребывают всегда в радости, в блаженстве, то есть в возвышенных духовных, эмоциональных, энергетических состояниях или в ровных. Поэтому, когда вы видите страдающих, вы видите грешников. Когда вы видите радующихся, вы видите добродетельных, тех, кто накапливал много заслуг. Однако очень важно, как мы относимся в этой жизни к страданию или к радости переживаемой. Потому что тот, кто страдает, может извлечь уроки и развить созерцание, и страдание может стать мощным стимулом пробуждения, и он может создать нерушимый ум, который карму страдания исчерпает и освободится. А тот, кто радуется, может неправильно использовать свои заслуги и совершать неправильные поступки или неправильно думать и деградировать. Тогда карма радости исчерпается, и сознание снова деградирует. Все зависит от того еще, как мы относимся к радостям и страданиям. Один мастер разработал технику сосредоточения на страданиях тела, интенсивного дыхания. Мастер традиции Тхеравады. И он призывал учеников и давал такой метод. По-моему, Махаси Саяда его звали где-то. И он говорил, садитесь в позу, чтобы максимально было вам неудобно, чтобы вы в ней чувствовали абсолютно неудобно. И душите так, чтобы вам было неудобно вообще дышать, интенсивно. И вы не сможете отвлечься. Ваш ум не сможет никуда уйти. Во время комфортной медитации ум может уплыть в мечты, в расплывание. Тут все прямо, никуда невозможно деться от страдания. Позы неудобные, дыхание неудобное, придется просветлевать. Такой метод. Тапасия. Во время тапаса ум намертво прикован. К страданию он вынужден как-то с него освобождаться, изобретать способы созерцания, держаться хоть чего-то, что его удержит. На этом построен принцип тапаса через аскезу, через вхождение в боль и превосхождение ее.
Тот, кто всегда ищет прибежище в Шиве, о Риши, настоящий последователь Вед, одаренная всем душа и благословленный мудрец. Он должен прибегать к нему телом, речью и умом всегда. Различные священные обряды тех, что имеют полную веру в служение Шиве, разрушители Трипуры, немедленно становятся плодотворными, результативными. О великий мудрец, не существует в мире такого множества грехов, которые служение Шиве не в состоянии было бы устранить. Неисчислимые груды грехов, таких как убийство брахмана, устраняются упоминанием, вспоминанием Шивы. Истина, я говорю тебе правду. Грехи тех, кто пересекают океан сансары на плоту имен Шивы, разрушаются немедленно. Грехи, что являются корнем сансарического существования, уверенно разрушаются секирой имен Шивы. Люди, сбитые с толку и опаленные буйным пожаром грехов, должны пить нектар имен Шивы. Без этого не будет мира и спокойствия тем, кто обожжен и сметен диким пламенем грехов.
Считается, что Ямараджа дал указание, сказав своим слушателям так: если вы увидите человека с рудракшей, намазанным пеплом и повторяющим мантру «Ом Намах Шивая», встречайте его с величайшим уважением, даже если он грешник. И служители ямы недоумевают, почему это так, но выполняют. Почему? Потому что яма знает, что Шива, если он разгневается, то лучше с ним не связываться. Вот так. Поэтому он с уважением относится к тем, кто его почитает, носит его знаки, атрибуты и находится под его благословением и защитой.
Дальше. Те же, что испевают нектарные имена Шивы, не впадают в ужас посреди пожара сансары. В этом нет сомнения. Немедленного спасения достигают те, что совершали аскезу в различных жизнях. Лишь они обретут преданность Шиве, милостивому супругу Парвати. Люди, вовлеченные в страсти, вожделение и ненависти, никогда не будут обладать преданностью Шиве. Преданность Шиве, что променена, нараспылена на других божеств, тщетна. Необходимо быть исключительно преданным Шиве. Я уверен, что освобождение легко достижимо для того, кто обладает исключительной и непреклонной, непоколебимой преданностью Шиве и никому иному.
Преданность Шиве в этом контексте означает преданность Ишваре, преданность недвойственному абсолюту за пределами имени и формы. Именно поэтому мы поклоняемся всем божествам в духе единства. Мы почитаем их не как раздельные божества, а как проявление одного и того же сознания в разных ипостасях. Поскольку если мы зародим двойственное восприятие божеств, это уже не будет путем освобождения. Это будет путем, исполняющим желание, возможно, но не путем мокшадхармы.
Даже если он совершает нескончаемые грехи, он избавится от всех них, если искренне предан Шиве. В этом нет сомнения. Подобно деревьям в буйном пламени лесного пожара, превращающихся в пепел, грехи преданных Шивы сгорают напрочь в огне имени Шивы. Тот, кто предан всегда служению Шиве и очищает свое тело нанесением пепла бхасмы, определенно пересечет ужасный и беспредельный океан сансары. Человек, служащий, поклоняющийся трехоковому Шиве, никогда не пятнается грехами, даже если он присваивает имущество брахмана или убивает много брахманов. После изучения всех вед предками Риши определенно было установлено, что единственный способ, путь разрушения сансары – это служение Рудре Шиве. Отныне и всегда служи Шиве, самба садашиве, тщательно, с усердием и надлежащим выполнением ритуальных предписаний. Умощай свое тело от головы до стоп священным пеплом и совершает джапу шестислоговой мантры Шивы «Ом Намах Шивая», хорошо известной во всех ведах. Носи на различных частях своего тела зерна рудракши, столь приятное Шиве, повторяя соответствующие мантры с преданностью и соблюдая предписанные ритуалы. Слушай всегда повествование о Шиве. Рассказывай другим истории о Шиве всегда. Энергично служи преданным Шивы вновь и вновь. Без замешательства всегда ищи прибежище в Шиве, поскольку постоянное служение Шиве дарует блаженство.
Как переводится слово «пуджа»? Пух означает с санскрита «обретение плодов наслаждения». «Джаяте» означает «рождение». То есть в результате пуджи рождается возможность обрести плоды. И что это за плоды? Это брахмананда, наслаждение Богом. Каждый раз, когда мы совершаем поклонение, упасану, мы порождаем такой вариант Вселенной, где брахмананда проявлена, где мы наслаждаемся Божественным Источником. Когда мы делаем шивалинга-пуджу, то мы возливаем воду как символ животворящего семени Шивы на лингам и как бы участвуем вместе с Шивой в творении новой реальности, новой Вселенной. И благодаря этому место начинает процветать, живые существа начинают процветать и проявляться знаки реализации.